грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В эти минуты начинается встреча Виталия Кличко и Арсения Яценюка с канцлером Германии Ангелой Меркель. Виталий Кличко обещал попросить канцлера Германии ввести санкции в отношении ряда украинских чиновников и также просить об этом все страны Евросоюза. Сегодня же на Украине вступила в силу амнистия всем подозревавшимся в беспорядках в ходе Майдана, и даже удалось разблокировать улицу Грушевского. Ситуацию на Украине мы обсуждаем с дипломатом Андреем Федоровым, бывшим замминистра иностранных дел Российской Федерации, заместителем председателя региональной общественной организации «Украинцы России» Валерием Семененко. И на прямой связи с нашей студией будет художник Дмитрий Врубель, живущий в Берлине, и политолог Олесь Гарань из Киева. Андрей Владимирович, как вы считаете, добьется ли поставленных целей вот эта миссия Яценюка и Кличко в Берлин?
Я думаю, что прежде всего и Кличко, и Яценюк получат моральную поддержку от Берлина, но не материальную. Дело в том, что Берлин не в состоянии принять сам решение о финансовой помощи, и желания большого у Берлина нет, потому что помощь может быть оказана только в том случае, если ЕС увидит четкую систему трансформации политической власти и какие-то реформы. Пока такой возможности не предоставляется. Тем более, что, в общем-то, у ЕС свободных денег нет. И больше, кстати, оппозиция, и Кличко рассчитывает на Международный валютный фонд, где ключевую роль играют США, и где можно добиться решений. Но там тоже требуют сначала реформ, а потом денег. А в той ситуации, в которой сейчас находится оппозиция, никакие реформы она провести не может. А техническое правительство, которое сейчас возглавляет Арбузов, и непонятные ситуации с премьером, хотя сегодня обещали, что на этой неделе уже кандидатура официального премьера будет внесена в Раду, она оставляет всю ситуацию подвешенной и не дает ни решения, ни экономических, ни политических вопросов.
Вопрос тогда, Валерий Фокович, какого рода поддержки ищут лидеры Майдана в Берлине?
Ну, самое главное, сейчас в Украине повсеместное разочарование Западом. Во-первых, все эти вот переговоры до того, например, миссия Кокса-Васневского, 28 раз они приезжали в Украину. С какой целью? Чтобы что-то сделать для Юлии Тимошенко. Таким образом, хотя было явно видно, что Янукович ее освобождать не собирается. Но я не думаю, что Васневский и Кокс такие простаки, что они не могли этого видеть. Они далеко не простаки. Но, тем не менее, вот эти все их поездки, вообще все, что делал Евросоюз до 28 ноября, это, ну, можно применить здесь русское слово «тягомотина». Просто занимались тягомотиной. И сейчас в Украине у многих очень большое разочарование Западом. Во-первых, они говорят, что мы туда отдали все сведения. Мы их просим даже, допустим, не надо там вот преследовать целевым образом кого-то, а выполняйте свои законы о коррупции. Они передали туда очень много сведений о том, как отмываются деньги этих олигархов, как эта семья, как и вот Януковича, его дети стали, ведь их все, Азаров в Австрии, там его сын сидит, Клюев в Австрии имеет бизнес, они там отмывали деньги, их, конечно, можно было зацепить. И оппозиция на это рассчитывала, и очень даже рассчитывала. Но, к сожалению, ни Европа, ни Штаты, они только вот заявляют, да, 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 как вдруг, если вдруг чего-то, то мы ударим. Ну, остаются только одни слова. Поэтому Яценюк и Кличко попытаются надавить на вот это, чтобы все-таки применили какие-то точечные хотя бы санкции. Конечно, вряд ли, я согласен с коллегой, что вряд ли они добьются там денег, поскольку, ну, непонятно, кому деньги давать. Путин даже не хочет давать деньги пока. Пока не будет правительства, то он и Россия не даст денег в следующие транши. Поэтому я думаю, что может сдвинется решимость Запада применить точечные санкции, но я не думаю, что она сдвинется на очень большой, как говорится, по-большому. Вот. И, ну, немножко сдвинется, а останется примерно на все на том же уровне. Будут увещевания, ребята, давай дружно, компромисс и все прочее.
Давайте зададим вопрос Алексею Гараню, политологу. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Как по-вашему, если Запад вмешается в ситуацию на Украине, рискует ли Киев лишиться поддержки России? Вам слово. Слушаем вас.
Да, добрый вечер. Во-первых, я хотел бы уточнить, что у нас сейчас не техническое правительство. Арбузов – это не техническое правительство. Это просто правительство, которое было отправлено в отставку и которое сейчас исполняет обязанности. Как раз оппозиция говорит о том, что одним из вариантов выхода из кризиса было бы сформирование, как один из вариантов, технического правительства. Но пока что нет, в общем-то, сигналов со стороны Януковича, что он хочет это сделать. Я не расслышал, кто выступал, вот второй спикер был. Я думаю, что характеристика миссии Кокса-Квасневска, в общем-то, совершенно не отвечает той реальности, которая была. И я думаю, что об этом можно было бы детально поговорить. Но наш разговор, очевидно, немножко о другом все-таки, о современной ситуации. Что касается санкций, возможных со стороны Запада, я думаю, что если речь идет о точечных санкциях, это, в общем-то, то, что украинцы, которые стоят на Майдане, рассчитывали от Соединенных Штатов и Европы на протяжении 2 месяцев. Потому что уже тогда было ясно, что то, что произошло 30 ноября, вот жесточайший разгон мирных студентов, нужно было хотя бы с символической точки зрения принять санкции против министра внутренних дел. Если бы это было сделано, возможно, удалось бы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. К сожалению, этого не произошло. И, в общем-то, только сейчас США, а за Соединенными Штатами и Европейский Союз заговорили о возможности точечных санкций. Кстати, Соединенные Штаты уже ввели визовые ограничения на поездки ряда чиновников и олигархов в Соединенные Штаты. Но это, конечно, недостаточно. Ударом по ним было бы замораживание средств и расследование тех средств, которые циркулируют на Западе. Что касается позиции России, я думаю, что это вопрос не ко мне, а к России, кому она собирается деньги давать и на каких условиях. Я могу только высказать предположение, что, конечно, Россия заинтересована в том, чтобы Янукович был максимально ослабленным и шел на все возможные уступки России. И для Кремля это сейчас возможность обставить Януковича красными флажками, чтобы он дальше никуда рыпнуться не мог. Ну, Янукович, наверное, это сейчас понимает, то есть ему тоже не очень-то хочется идти с повинной головой к Путину, но возможности у него сейчас крайне ограничены. То есть у Януковича сейчас остаются варианты либо поиск компромисса с оппозицией и возврат к конституционной реформе 2004 года, что, похоже, он не очень хочет делать, либо это союз с Путиным и силовой разгон Майдана. Вот я думаю, что...
Спасибо большое, Олесь. Давайте дадим слово Дмитрию Врубелю, русскому художнику, живущему в Берлине. Добрый вечер, Дмитрий. Как по-вашему, кому симпатизирует германская общественность в ситуации на Украине? Вам слово. Слушаем вас.
Володя, привет. Ну, то, что мне кажется, что германская общественность, безусловно, симпатизирует революционерам, ну, это вообще как бы в тренде, и в Сирии то же самое, первоначально все были за противников тоталитарного режима, но... Знаете, проблема в том, что это не новость первой страницы и даже не новость там третьей страницы, да, потому что по поводу Украины здесь мало кто знает. Вот, общественность в основном, которая интересуется украинскими делами, это русскоязычная общественность, либо бывшие граждане Советского Союза и нынешние граждане Германии, либо мигранты с видом на жительство. Вот, и поэтому вот такого активного интереса нет. По крайней мере, меня, мои знакомые немцы, наши партнеры немецкие, вообще об этом никогда не спрашивали и не спрашивают. Вот, но то, что я вижу, как бы, я так понимаю, что с точки зрения вот геополитической, да, хотя сейчас Германия не особо до геополитики, да, потому что правительственный кризис и, в общем-то, ближайшие партнеры Германии, типа США, с ними проблемы. Украина – это достаточно периферийная проблема, но все же Германия хочет выглядеть миротворцем, как я понимаю. Да? То есть, да, есть Янукович, есть оппозиция, и не занимая как бы вот ни ту, ни другую позицию, да, ни против Януковича, ни за Януковича, Германия, как я понимаю, хочет сделать так, чтобы был мир и такой постепенный переход к более проевропейскому режиму в Украине. Но без всяких этих самых вмешательств во внутренние дела, без всякой головной боли, без всякой применения даже мягкой силы. Вот, даже дипломатической силы. Ну, какие-то они советы дадут, вот, потому что вот пишут в газетах, да, и показывает по телевизору, но не более того. Но то, что, кстати, то, что Кличко добился, как бы сказать, добился аудиенции, да, именно у канцлера, да, это очень круто. Это показывает на самом деле авторитет Кличко, потому что здесь он очень, очень популярен как боксер. Вот, в Германии его все как боксера знают и очень любят. Ну вот,
все. Давайте дадим слово Андрею Владимировичу Федорову. Вот как вы считаете, Олесь Гарань считает, что Россия не даст сейчас денег, а вот может она повторить вот свой маневр, когда пообещала вот купить ценные бумаги и снизить цены на газ, остался в резерве такие ресурсы?
Ну, прежде всего, я как раз хочу еще раз уточнить. Это я назвал техническим правительством, его можно назвать переходным правительством. Оно техническое с нашей точки зрения. Дело в том, что российская позиция очень четкая. Следующий транш может быть дан только правительству, которое будет утверждено Верховной Радой, и которая будет, как сказать, легально со всех точек зрения. И которая, кстати, подтвердит те обязательства, которые взяла Украина в декабре прошлого года. По-другому не будет никак возможно. Поэтому, конечно, сейчас это ключевой вопрос. Состав нового правительства, новый премьер. Там различные спекуляции на Украине идут вокруг этого вопроса. Но вместе с тем, пока не будет нового правительства, никакой финансовой помощи не будет. Тут нужно понимать еще одну вещь, что даже Януковичу нельзя затягивать вопрос формирования правительства по одной простой причине. Украинская экономика находится в тяжелейшем состоянии. Вполне возможно, что уже в ближайшие 2-3 недели Нацбанку Украины придется девальвировать гривну. И так далее. То есть понимаете, что в данной ситуации деньги из России могут прийти гораздо быстрее, чем деньги с Европейского Союза и МВФ. Но они придут только при наборе определенных условий.
Вопрос Валерия Семененко. Как, по-вашему, завтрашнее заседание парламента способно какую-нибудь из этих проблем экстренно разрешить?
Ну, завтра, в общем-то, многие ожидают. Очень такой важный день будет в Украине. Вот. Будет рассматриваться вопрос о назначении премьер-министра и об изменении, то есть о возвращении Конституции образца 2004 года, когда президент не обладал такими диктаторскими полномочиями. Ну, если вы меня вот лично спрашиваете, я думаю, что завтра вряд ли что будет решено. И, может быть, как обычно бывает, будет отложено рассмотрение, потому что вопрос непростой. Сейчас дело в том, что оппозиция, она не может в одиночку сама действовать. Она обязательно будет принимать решения с оглядкой на так называемый Майдан. Зачем каждое воскресенье созываются народные вечи? Образовано всеукраинское объединение «Майдан». И все это для того, что оппозиция пытается как-то наверстать вот упущенное вот в самом начале противостояния, упущенное главенствующую, лидирующую, руководящую роль. Она пытается наверстать, вернуть себе эту роль. Ну, пока что, вот насколько я вот знаю и говорят, пока это, в общем-то, получается у нее так, весьма натянуто. Так что завтра, я не думаю, что завтра будут окончательные решения.
Давайте послушаем мнение Владислава Белова, директора Центра германских исследований Института Европы. Он считает, что Германия готова к участию России в урегулировании кризиса на Украине.
Россия присутствует не только контекстно, но и реально. Сошлюсь на соответствующую главу коалиционного договора между Союзом ХДС-ХСС и СДПГ, где речь идет о том, что российско-немецкие отношения являются российско-европейскими отношениями, и коль скоро Украина является фактором европейской политики, то, естественно, Россия вовлечена в этот процесс. И еще раз сошлюсь, наверное, на неоднократные заявления и высказывания федеральной канцлера Меркель перед Вильнюсом, после Вильнюса, во время заявления в Бундестаге 18 декабря относительно европейской политики, я сказала, что политика или идет в тупик. Имеется в виду политика Евросоюза в отношении Украины. Соответственно, надо искать третью модель поведения, где будут учтены интересы Евросоюза, Украины и России. При этом все наблюдатели соглашаются в том числе и Меркель, я думаю, что и российская сторона, что, конечно же, домашнее задание должна делать Украина. Не Евросоюз, не Россия. Домашнее задание за Украину делать не будут.
Вопрос Олесю Гараню, политологу из Киева. Как вы считаете, какие завтра вопросы повестки дня станут принципиальными во время заседания Верховной Рады?
Ну, я уже сказал о том, что оппозиция пытается возвратиться к конституционной модели. Я согласен с тем, что тут прозвучало, что вряд ли хватит для этого сил, к сожалению. Потому что, как по мне, вот этот возврат к конституционной модели 2004 года, это, в общем-то, был бы самым таким разумным, рациональным компромиссом, который позволял бы выход из кризиса и при этом давал возможность сохранить лицо и сохранить позиции всем игрокам, в том числе и Януковичу, и олигархам, и партии регионов. Потому что и для партии регионов, и для олигархов, и для большого бизнеса, в общем-то, узурпаторская модель, которая сейчас осуществляется Януковичем, она на самом деле является, ну, не просто невыгодной, она является опасной. Так, как она является опасной для страны в целом. Я хотел бы уточнить, выступал ваш представитель искусств из Германии. Я, к сожалению, не знал, что будут принимать участие еще гости, поэтому у меня не записаны их фамилии. И он сказал о том, что Германия не осуждает Януковича. Вот я хотел бы уточнить этот момент. Мне кажется, это очень важно. Потому что были приняты резолюции на прошлой неделе и Европейского парламента, и парламентской ассамблеи Совета Европы, и были заявления официальные основных европейских игроков, в том числе и Германии. И, в общем-то, все они осудили действия властей, превышение полномочий, применение силы против протестующих. И более того, в резолюции сказано о том, что если будет резолюция Европарламента, что если будет осуществлен силовой разгон Майдана, это будет трактоваться как криминальное преступление и
вот. Да, сейчас установим связь. Как вы считаете, Андрей Владимирович, вот смирилась ли Европа с нынешним статус-кво на Украине?
Я думаю, что для Европы сейчас есть два принципиальных момента. Во-первых, я хочу это подчеркнуть, Европа не хочет никакого нелегитимного развития ситуации на Украине. Потому что, допустим, если будет какой-то переворот власти, оппозиция, допустим, захватит власть, признать оппозицию легальной властью на Украине для Европы будет крайне тяжело. Это первый вопрос. Второй, Европа потихонечку начинает проникаться проблемой опасности раскола Украины, ее федерализации, что совершенно невыгодно для Европы и что может иметь гигантские геополитические последствия. А в-третьих, они понимают, что уход Януковича, на котором настаивает оппозиция, может создать сейчас абсолютный правовой вакуум. особенно в том случае, если не будет решен вопрос о конституционной реформе, о возврате Конституции 2004 года. Это тоже крайне невыгодно Европе. И плюс к тому же, я еще раз говорю, очень тяжелая экономическая ситуация, и европейцы не собираются закрывать дыры в украинской экономике.
Как вы считаете, Валерий Фокович, по какому сценарию может развиваться ситуация?
Ситуация здесь есть два пути. Плохой и очень плохой. Значит, плохой – это тот, который сейчас идет. Идет поиск компромисса. Со стороны Януковича не поиск компромисса, а имитация компромисса, поскольку все его действия свидетельствуют только о желании затянуть, авось где-то чего-то переломится. Поэтому тот же конституционный процесс, он явно пытается пойти на длительные переговоры, там создать какую-то комиссию конституционную, там рядом где-то шелестит Кравчук со своим конституционным столом, или как там у него называется все это, и другие. И Янукович, в принципе, он говорит, я не против, давайте поменяем конституцию, пусть будет не президентская парламентская республика, а парламентско-президентская, только все это в одночасье не делается. Надо, так сказать, это все взвесить, все обсудить. Там, может быть, выйти на референдум и тому подобное. Где-то вот здесь, имея в виду, что когда будет принята парламентско-президентская форма устройства Украины, к тому времени президент полномочий не будет иметь, а полномочия в основном будут властные у премьера, вот там все успокоится, Янукович станет премьером. И он далеко, он имеет в виду и вот эту, так сказать, возможность. Ну, я думаю, что второй вариант – это, конечно, может быть, не по своей воле, а по совету, как говорится, жены меня пославшей и тому подобное, по совету он может прибегнуть к силовому варианту. Вот, начнутся репрессии, и тогда будет взрыв, последствия которого трудно, в общем-то, предвидеть. Я даже не могу представить, что может быть, если Янукович пойдет на силовой вариант.
Давайте дадим слово опять Олесю Гаране, он вернулся к нам на связь. Олесь, как вы считаете сегодня, насколько искренне было желание обеих сторон исполнить условия политической амнистии?
Ну, в общем-то, оппозиция выполнила то, что она хотела. Я хотел бы обратить внимание, то, что предусматривалось этим законом. Вы знаете, мы этот закон называем закон сомалийских пиратов о заложниках. Потому что на самом деле это не амнистия. Что получилось? Получилось, что государство захватило массу людей, многие из которых вообще не брали, принимали участие, никакое участие в протестах. Масса случаев, когда люди просто шли, и их брали и бросали в кутузку, и против них начинали дела. А потом сказали, а теперь мы вот этих людей будем менять на административные здания. Поэтому мы назвали это поведением сомалийских пиратов. Тем не менее, оппозиция, исходя из того, что все-таки людей нужно освободить, она пошла на этот компромисс, она освободила ряд административных зданий, которые предусматривались этим законом. Но что будет дальше? К сожалению, я не думаю, что власть склонна искать компромисс. Я думаю, что репрессии будут продолжаться. К сожалению, силовиками продолжают командовать те же люди, которые отдавали приказы Беркуту бить студентов, которые не провели никакого расследования в отношении ВВшников и милиции, которая просто пытала людей на морозе. Я думаю, вы видели эти кадры видео, когда раздетый человек на морозе, над которым издеваются внутренние войска. Вот эти силовики ничего не сделали для расследования. Они остаются при власти. При власти тот же генпрокурор, тот же глава СБУ. Поэтому я думаю, что, к сожалению, власть будет продолжать осуществлять давление и репрессии.
Спасибо, Олесь. Давайте слово Дмитрию Врубелю дадим, русскому художнику, живущему в Берлине. Дмитрий, как выглядела со стороны ситуация в Киеве глазами цивилизованной Европы, в частности, вот поведение Беркута? Вам слово. Дмитрий у нас на связи. Давайте перезвоним ему. Как вы считаете, Андрей Владимирович, это подточило репутацию Януковича вот в цивилизованном Европе?
Ну, частично, конечно, потому что были перегибы, совершенно понятно, но если были перегибы в той конкретной ситуации, которая там была, и, в общем-то, в том хаосе власти, который был в те дни. Что касается вот Януковича, я хочу сказать, что с точки зрения классической политологии он действует абсолютно правильно. Он выматывает оппозицию. Он предлагает совершенно новые и новые переговорные процессы и прочее, прочее. Почему? Потому что он понимает одну простую вещь. Майдан все больше и больше разочаровывается в нынешней ситуации. Майдану непонятно абсолютно, что за переговоры, какие переговоры и прочее, прочее. И если, кстати, Кличко и Яценюк вернутся на Майдан без финансов, а только с моральной поддержкой и прочее, прочее, это может подтолкнуть радикальную часть Майдана к действиям, что даст Януковичу, кстати, повод проводить ответные жесткие меры. Но я думаю, что все-таки он продолжит линию на заматывание оппозиции, на вытягивание ее, затягивание в переговорный процесс, с тем, чтобы спокойно действительно продолжать и ждать определенного момента. Здесь я всегда вспоминаю, так сказать, слова очень хорошего немецкого политолога, сказанного, правда, им очень давно, в начале 60-х годов, Ральфа Деррендорфа. Он сказал прекрасную фразу: «Дайте оппозиции 5% власти, и у вас не будет оппозиции». То есть Янукович сейчас показывает морковку, и оппозиция в лице Кличко и Яценюка бежит за этой морковкой. И он очень долго может показывать эту морковку. Но нужно понимать, что эта морковка для Майдана вообще ничего не значит.
Да, вот Валерий Фокович вопрос. А как вы считаете, правильно ли сделал Яценюк, что отказался от должности исполнительной власти?
Ну, это даже не обсуждению не подлежит. Именно в тех координатах властных, что сейчас существует в Украине, Яценюк становится премьером. В любой момент Янукович своей властью его может снять. Вот представьте себе, в развалинной, в экономической разрухе Яценюк становится премьером. Потом только премьером. Ему не дают ни силовой блок. Правительство любого министра тоже президент может назначить и тут же снять. Поэтому, это, естественно, Янукович прекрасно понимал, что они откажутся от этих, в общем-то, предложений. Вот. И, естественно, обсценил Яценюк совершенно, хотя он говорил, вот если, я не понимаю, может, это просто риторика такая митинговая, что вот если Майдан, то я готов взять на себя ответственность. Ну, скорее всего, это риторика. А по здравому такому размышлению, естественно, Яценюк отказался, а Кличко еще раньше отказался. И вообще я хотел бы сказать, вот среди всей оппозиции вот сейчас выигрывает больше всех Кличко. Ну, во-первых, так сказать, он за ним никаких компромата нет, никаких пятен. Он деньги честно заработал свои, сейчас вложил, и, естественно, его деньги работают. И рейтинг у него фактически сейчас... Вот мы сейчас говорим о Януковиче, но тем не менее, вот смотрите, если были президентские выборы, то Янукович, как ни странно, имеет самый высокий рейтинг. Но Янукович фактически уже подтянул. То есть Янукович, Кличко к нему подтянулся. Уже подтянулся. Вот во втором туре любой из оппозиционных кандидатов выигрывает выборы. Это при том условии, если эти выборы будут проведены так же, как когда Янукович стал президентом в 2010 году. А в этом никакой уверенности нету, что Янукович именно так провел. Он же не будет проводить выборы для того, чтобы потерять власть. Он приложит максимум усилий, у него административный аппарат, и у него фактически все деньги Украины в его семье сейчас. Ну не все, но большая часть. Поэтому возможности подкупа будут использованы полностью. И пример для этого недавние выборы в 5, добавочные выборы в 5 избирательных округах. 5. Вот пока оппозиция и Майдан стоял там, митинговали, Здесь практически выиграл Янукович во всех, в четырех. Только в Черкасах Доценко вот от Батьковщины победил. Я просто аж переживал. Ну почему они забывают об этих? Это же было показательно. Это был бы просто какой-то индикатор, лакмусовая бумажка. Не в четырех округах победили эти ставленники властной власти.
Давайте послушаем, да, Владислава Белова, директора
Причем
центра.
Причем методом подкупа.
Все
было подкуп.
Владислав Белов считает, что в интересах Януковича сейчас только поиск компромисса.
Я думаю, что наилучший выход с точки зрения Януковича, не Украины, Януковича, подчеркиваю, власти, которая сейчас с точки зрения шахматной игры на Майдане находится в патовой ситуации вместе с оппозицией. Соответственно, наверное, самый возможный, но, наверное, не стопроцентно реализуемый вариант, это путь компромиссов и, соответственно, попытка избежать грубого силового вмешательства в эту ситуацию. То есть политика уступок каких, пока мне сложно предположить. И, наверное, каждая сторон должна, наверное, пойти другой навстречу. Возможно, Янукович сделает гораздо больше уступок, нежели оппозиция. Другие варианты нежелательны, опасны, рискованы, как для Украины, так и для ситуации в Европе в целом. Конфликт не должен перейти в стадию силового решения. Я думаю, что об этом сегодня будет говорить Меркель с Кличко и Ценюком. И я думаю, что контекстно ведутся переговоры также с представителями России на эту тему.
Давайте послушаем Олеся Гараня, политолога. Как вы считаете, какова вероятность возвращения к Конституции 2004 года?
Но я уже говорил, я повторюсь еще раз, то есть я думаю, с рациональной точки зрения это был бы выход и достаточно простой и компромиссный. Янукович пока что этого не хочет. В группе партии регионов есть несколько десятков депутатов, которые потенциально готовы были бы это поддержать, то есть они понимают необходимость такого шага, но страх перед Януковичем пока что берет верх.
Как считаете, Андрей Владимирович?
Ну, я считаю, что теоретически вопрос о Конституции 2004 года может быть решен. Но ведь вопрос о Конституции – это не только вопрос о самой Конституции. Тогда нужно приводить в соответствие с ней большое количество законодательных актов, в том числе избирательное законодательство и многое-многое другое. Да? И это тоже процесс. И этот процесс может проходить только в условиях, так сказать, мирного сосуществования власти и оппозиции, в чем я не уверен. Поэтому я еще раз говорю, что возврат Конституции 2004 года, как идея, да, она действительно может быть полем компромисса. Но я еще раз говорю, это идея, которая понятна и обсуждаема на элитном уровне, не на уровне населения. Население слабо разбирается в конституционных аспектах, и население хочет каких-то радикальных и видимых результатов. А это просто-напросто будет даже возврат Конституции. Он, ну, затянет еще процесс. Конституция 2004 года очень нравится Кличко. Потому что Кличко никогда не видел себя премьером, абсолютно. Он с самого начала говорил о том, что он хочет быть президентом Украины. И он, кстати, был бы неплохим президентом Украины как раз по Конституции 2004 года. То бишь, исполнял бы представительские функции. Его бы прекрасно принимали и в Европе, и в США, и везде, и прочее, и прочее. Поэтому я еще раз говорю, что вопрос не только в Конституции 2004 года. Вопрос во всем пакете законодательном. И правильно здесь говорилось о выборах. Все забыли о том, что в любом случае нынешний политический кризис должен закончиться выборами. А, кстати, в результатах выборов я тоже, например, совершенно не уверен, что оппозиция сумеет победить. Mm-hmm. Потому что то, что произошло в Киеве, то, что произошло на Майдане, резко активизировало население на Востоке. И в этот раз, если будут выборы, граждане избирателей в восточных областях Украины придут в гораздо большем количестве, чем раньше. И проголосуют за Януковича, и за партию регионов.
Вопрос Валерий Фокович Семененко. Как вы считаете, каковы полномочия вообще у лидеров Майдана на переговоры в Германии с Ангелой Меркель?
Ну, мы уже говорили эти. В общем-то, полномочия у них, собственно, от их партийных структур, и в общем-то, но переговоры они ведутся с оглядкой на Майдан. они все время ведут переговоры с оглядкой на Майдан, и если там фактически они, ну что, они получат действительно, вот говорят, моральную поддержку, материальную поддержку они не получат, поэтому у них будет очень тяжелая задача, как все это трансформировать и представить Майдану, как все это сделать. Вот, потому что, и, конечно, если не будет какого-нибудь детонатора, то, в общем-то, ситуация вот так будет ни шатка, ни валка проходить. Но я боюсь, что детонатор будет, причем детонатор извне. Вот, окончатся Олимпийские игры, и может быть такое, что будут советчики, которые... подвигнутый, Янукович не сможет отказаться просто, поскольку он повязан полностью, подвигнут Януковича на вот такие обдуманные кем-то, ну, для него очень нежелательные шаги, и во что это выльется, я уже говорил об этом, трудно предположить.
Вопрос Олесю Гараню. Как, по-вашему, рискнет ли Ангела Меркель испортить отношения с политической элитой Украины, введя санкции в отношении ряда коррумпированных чиновников?
Ну, я уже говорил о том, что как бы в основных документах Европарламента, недавней резолюции, как раз речь об этом идет, и речь идет о том, что в случае силовых акций против Майдана такие санкции сразу будут введены. Что касается того, будут ли введены санкции против отдельных лиц, ну, тут не только Германия, есть Австрия, есть Великобритания, страны, в которых присутствуют капиталы крупных олигархов, связанных с Януковичем, то, по мнению украинцев, это уже давно нужно было бы сделать. Но пока что Европейский Союз раскачивается очень долго.
Вопрос, Андрей Владимирович, как по-вашему, почему судьба Юлии Тимошенко все время остается в стороне? И вот не было условий... амнистии и освобождение тоже?
Ну, прежде всего, потому что Юлия Тимошенко сейчас никому не нужна. Юлия Тимошенко хороша, как вот эта икона, которая висит в углу, на которой периодически можно молиться, показывать ее и так далее и тому подобное. Если бы, допустим, Юлия Тимошенко сейчас была освобождена и пришла бы на Майдан, условно говоря, да, то после этого ни Яценюк, ни Кличко, ни Тягнибок, в общем-то, не стали бы играть больше той роли, которую они играют. Они бы ушли в тень. Потому что Юля, она действительно боец. Надо отдать ей должное. Я ее знаю достаточно много лет. Она боец. Она трибун. Она прекрасно знает, как работать с толпой. И для Кличко, и для, особенно для Яценюка, кстати, да, это просто уход с политической сцены. Зачем им это нужно?
А почему Запад не выставляет вот такое, например, Ангела Меркель и другие переговорщики?
Нет, Запад все время говорит об этом, что нужно освободить ее и прочее. Но, кстати, та же Меркель и все говорят, что ее нужно освободить на легальных основаниях. Они говорят о том, что не Янукович должен ее освободить, а Верховная Рада должна принять соответствующий закон, который позволит ее освободить, там, отправить на лечение в Германию и прочее. Вот. Понимаете, вопрос заключается в том, что Юлия Тимошенко тоже не очень нужна той же Германии. Если она приедет в Германию и развернет там, так сказать, большую работу против Януковича, это сложность для германской внешней политики. Здесь очень много вещей завязано между собой.
Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы, рассуждает о том, почему Германия активизировалась только сейчас.
Я думаю, что именно сейчас Германию подтолкнули ее европейские коллеги, в первую очередь Польша, которая, на мой взгляд, в наибольшей степени заинтересована в урегулировании конфликта, скажем так, не силовыми методами, наверное, когда стороны должны найти компромиссы. Я думаю, что встреча Меркель с Яценюком и Кличко контекстно была подготовлена встречей Штайнмайера и министра иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась накануне.
Как вы считаете, Валерий Фокович, следует ли ждать жестких заявлений от Смоленской площади вот в этой ситуации?
Нет, жестких заявлений не будет. Во всяком случае, открыто. Это точно не будет. Вот. Россия, вот завтра, например, 19 февраля, исполняется 60 лет передачи Крыма из СССР
на Украину.
Да.
50 лет,
и
да.
Крымский парламент, то есть Верховный Совет Крыма, пообещал принять обращение к России, обратиться за помощью и против бандеровцев, и против всего прочего. Ну, не знаю, мне кажется, это пшик будет. Никакого обращения не будет. И та же Россия, может быть, и посоветует этим Сергею Цекову, который там все это крутит, и главный заводила всего этого дела. Скорее всего, такого обращения не будет от Верховного Совета Крыма. Ну, так сказать...
Ну, я надеюсь, вот что так. Не будет. Как вы считаете, Андрей Владимирович, вообще в Крыму сейчас сепаратистские настроения возросли?
Ну, во-первых, там возросла беспокойность судьбой Крыма, это раз. Во-вторых, я бы все-таки вернулся к такому моменту России. России сейчас невыгодно открыто вмешиваться в ситуацию на Украине. Абсолютно невыгодно. Россия как раз это вот тот самый засадный полк, который выйдет в нужный момент. Совершенно не надо сейчас обсуждать. Поэтому сейчас, кстати, и блокируются все попытки некоторых наших лихих политиков, так сказать, махать шашками в отношении Украины. Что касается Крыма. В Крыму сейчас действительно настроения очень такие серьезные. Но я думаю, что никаких серьезных шагов со стороны Верховного Совета Крыма предпринято не будет до тех пор, пока не обострится ситуация снова в Киеве. Вот я, моя точка зрения не популярна, да, но я считаю, что в принципе мы должны теоретически быть готовы к расколу Украины на четыре части. Крым, Восточная Украина, Западная Украина и то, что я называю Десятиев по образу Вашингтона, где будут находиться все федеральные власти, федеративные власти и прочее.
Федеральный округ Киев.
Да, федеральный округ Киев, да. Вот такая на четыре части, такое возможно, вполне, абсолютно. Но худший вариант, с моей точки зрения, если сейчас крымский парламент примет обращение к России, возьмите нас обратно. Потому что это породит новую волну антироссийских настроений в Киеве. Это поставит в тяжелое очень положение Януковича. Это резко повысит, так сказать, возможности оппозиции играть на антироссийской карте. Хотя хочу обратить внимание, ни Кличко, ни Яценюк за последние месяцы практически не сделали ни одного антироссийского заявления. Они прекрасно понимают, что, как говорится, идти на конфликт с Россией, это значит лишиться денег. Денег, которые, возможно, даже им пригодятся. Вот. Но Крым – это да, это точка, которую надо иметь все время в голове, как говорится, как вопрос, который может вспыхнуть.
Вопрос Олесю Гараню. Как по-вашему, могут ли усилиться сепаратистские настроения в условиях вмешательства с чьей-либо стороны во внутренние дела Украины?
Ну, вообще интересно, конечно, со стороны российских коллег слушать рассуждения о том, как Украина раскалывается на четыре части. Наверное, это совпадает со мнением, которые периодически высказывают там Глазьев, Затулин и прочие люди, которые исповедуют подобные точку зрения. К сожалению, я думаю, если мы говорим о вмешательстве в дела Украины, то, наверное, все-таки русской аудитории нужно понимать, что это вмешательство, фактически война, была развернута Кремлем с лета прошлого года, когда началась экономическая война и информационная война. Я иногда включаю ради интереса канал РТР, что там у вас еще, НТВ. Ну, знаете, это просто геббельсовская пропаганда. Честно говоря, за голову хапаешься, когда слушаешь, как там рассказывается и подается ситуация в Украине. Поэтому, к сожалению, если мы говорим о вмешательстве в дела Украины, то... Прежде всего, это то, что делает Кремль, в том числе и со стороны официальных рупоров. Да? Никто ж господина Глазьева, мы понимаем, что он, в общем-то, господин никто, что он только озвучивает, но озвучивает то, что где-то там подспудно дремлет в Кремле, то есть что это рупор. Он же продолжает оставаться советником господина президента и так далее. Вот поэтому это все, что происходит, реальное, да, реальное вмешательство происходит не со стороны Запада, а как раз со стороны России. И я думаю, что российская общественность должна это понимать, к сожалению. А почему это происходит? В общем-то, тоже понятно. Потому что Майдан Ну, я не знаю, может быть, русской аудитории это сложно понять, но Майдан – это действительно такая форма и волеизъявления, и выражения того, что украинцы хотят жить в демократической стране, а не при узурпаторе. И они пытаются это изменить, и они стоят в 20-градусный мороз, обмотанные украинским национальным флагом, и они поют, скандируют и гимн Украине, и кричат «Слава Украине!», героям славы, что стало уже сейчас просто, знаете, такой нормальным абсолютно приветствием в городе Киеве. Вот это, я думаю, это то, что не происходит в Москве, то, что не произошло на Болотной. Мы помним, как Болотная быстро сошла на нет. Но это, в общем-то, российские проблемы. А в Украине Майдан стоит третий месяц. 20-градусный мороз. Ну, сейчас, слава богу, чуть-чуть потеплело.
Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы, напоминает о том, что амбиции современной Германии не идут ни в какое сравнение с временами, например, 80-летней давности.
Немцев прошлое не сдерживает, немцев прошлое воспитывает. Этого многие не понимают. Был час ноль, было реальное духовное обновление нации. Остались, конечно, какие-то остатки в обществе реваншистские, нацистски настроенных людей. Но сейчас мы видим новую Германию, Германию объединенную. И при этом мы видим, что сегодняшняя Европа не немецкая Европа, а Европа, в которой есть европейская Германия. Я думаю, что опасений Третьего Рейха, каких-то реваншистских тенденций от нынешней Германии, от нынешней партийно-политической системы ожидать не следует. И еще раз на полях отмечу жесткое противостояние нынешней власти тем нацистским движениям, которые существуют. И, предположим, против национальной НПД, национальной партии Германии, которая сейчас, скажем так, всячески преследуется на всех уровнях от федерации до земель.
Вопрос Андрея Владимировича Федорова. Скоро начнут поступать информационные сообщения из Берлина. Как вы считаете, следует ли ожидать каких-то сенсаций от встречи Ангелы Меркель с лидерами Майдана?
Нет, я думаю, что не стоит, потому что Меркель очень осторожный и аккуратный политик. Не надо забывать о том, что через месяц небольшим она планирует встретиться с Путиным. И, соответственно, она не может пойти на какие-то шаги, которые скажутся негативно на российско-германских отношениях. Это тоже для нее важный фактор. И самое главное, понимаете, заключается в том, что Меркель, с моей точки зрения, не до конца уверена, что украинская оппозиция вытянет Украину. Что она сумеет действительно трансформировать Украину, что она сумеет обеспечить демократические реформы. Я, например, лично исхожу из того, что уже сейчас, да, Майдан стоит третий месяц, но на Майдане нарастает разочарование. И вообще на Украине возрастает разочарование всей этой ситуации. Она становится в глазах людей все более и более безысходной. И с этой точки зрения Меркель не заинтересована в том, чтобы давать дополнительные несбывшиеся надежды, кажется, обещать то, что нельзя будет сделать.
Вы как считаете, Валерий Фокович?
Ну, я считаю, самая, наверное, большая сенсация – это тот факт, что они вообще встретились у нее в кабинете. По-моему, это большая сенсация. Все остальные сенсации, то есть все то, что мы ожидаем от их встречи, мы уже, как говорится, обсуждали. Да, будет какое-то небольшое продвижение, но самое главное – что может Меркель, так сказать, кроме моральной поддержки, она может обещать точечные санкции против особо отличившихся приспешников Януковича.
Давайте зачитаю информационное сообщение, которое пришло только что на наши информационные ленты. Кличко попросил Ангелу Меркель повлиять на Януковича и украинских чиновников. Лидер удара призвал федерального канцлера Германии заблокировать все подозрительные банковские переводы украинских чиновников. Об этом он заявил во время встречи с Меркель в Берлине. Кличко отметил, что сделать возможными шаги к компромиссу в Украине реально, если показать президенту Януковичу и его окружению перспективу мероприятий по борьбе с отмыванием грязных денег. Он подчеркнул, что не применение санкций, в частности, со стороны ЕС, только толкает Януковича на дальнейшие силовые действия. Яценюк сказал, мы объяснили Меркель, что не хотим крови. Я считаю, что в руках Германии и ЕС
есть рычаги и механизмы применения санкций. И все подозрительные банковские транзакции должны блокироваться в соответствии с требованиями ЕС.
Да, ну тут то, о чем это все время.
Опять же, да, ну, о, здесь вопрос говорим. Очень принципиальный. Что значит подозрительные банковские транзакции? Ведь подозрительные банковские транзакции, извините, не делаются физическими людьми. Они делаются структурами, но надо доказать, что это подозрительно. Ведь дело в том, что те же самые переводы денег с Украины в Европу, в европейские банки, осуществляют вполне легальные, крупные украинские компании. Да, они очень тесно связаны с Януковичем, с его семьей, с ближайшим окружением, но они легальные, они действуют в легальном абсолютно пространстве. Они, не, извините, не из-под полы достают деньги и переводят. Понимаете? То есть доказать, что это черные деньги, черные налоги и прочее, просто так невозможно. А просто взять и запретить все переводы с Украины, условно говоря, и, допустим, там, с компанией, связанной с Ахметовым или с кем-то другим, это невозможно. Просто невозможно.
Давайте дадим слово нашему гостю из Киева, Олесю Гараню. Как вы считаете, начнет ли Германия проверку состояния Януковича и его окружения, а также олигархов, которые поддерживают режим, как это попросил Яценюк?
Нет, ну вы меня второй раз уже спрашиваете об этом. Я, в общем-то, уже свое мнение высказал. Я хотел бы сказать о том, что доказательств о том, что украинские олигархи отмывают деньги, они есть, они опубликованы, они есть в печати, они доведены до сведения и австрийских органов, и немецких органов. Ну а далее уже вопрос состоит в том, захотят ли немцы, австрийцы, европейцы сделать соответствующий вывод.
Ну, посмотрим завтра. Как вы считаете, будет ли это предметом рассмотрения в Верховной Раде вот эта встреча?
Завтра?
Да.
Встреча с Меркель? Угу. Не, она будет только не в зале. В кулуарах, конечно, они будут прежде всего обсуждать это. А в зале, естественно, они будут заниматься, как я уже говорил, тягомотиной.
Встреча с Меркель не влияет на ту ситуацию, которая есть в Верховной Раде. Потому что там вопрос гораздо более серьезный. Вопрос о политической трансформации Украины и готовности сил пойти на путь политической трансформации. Это не зависит от того, примут санкции, не примут санкции, это уже другой. Примут санкции, не примут, это аргумент для Майдана. Да? Вот с этим можно идти на Майдан и кричать, вот Меркель завтра перекроет там счета таких-таких-таких-то. Но я еще раз говорю, вопрос заключается вопрос не о личных счетах. А перекрывать счета крупных украинских компаний – это рискованно и для Германии, потому что это нельзя сделать очень быстро правовым путем, да? И это рискованно для обострения ситуации на Украине. Понимаете?
Ну, это сужает как-то набор претендентов на кресло премьера, если это люди в списке. Вот,
никак, абсолютно никак. Я приведу пример Александра Григорьевича Лукашенко, который я знаю 20 лет, да? Ну, санкции, да, ну, не ездит он никуда в Европу, и хоть бы хны. Спокойно, нормально живет, работает и так далее. Понимаете, это для нашего там, российского чиновника, может быть, санкции – это эффективный момент, когда его не пустят в Европу. А ментальность другая совершенно. Ну, не поедет Янукович в Европу, поедет в Китай, поедет куда-нибудь еще. Это же не вопрос. Санкции – это не тот момент, который… точечные санкции, вернее, это не тот момент, который могут изменить ситуацию в стране. Вот санкции против страны, как это было против Ирана, это другое дело. А отдельные санкции, там есть они, нет. Тем более, я еще раз говорю, легально обосновать эти санкции в той же Германии будет безумно трудно.
Да. Сейчас я бы хотел вот в конце сказать, что сейчас в Украине происходит ломка вот постсоветского вот этого наследия. Сейчас Украина сотни лет жила без фактически государства. И вот сейчас начало строиться государство. Начало создаваться украинское общество. Да, так, ни шатка, ни валка. И вот сейчас это происходит как раз. И весь вопрос в том, вот мы говорим о санкциях, не санкциях, как готово будет украинское общество перейти к тем стандартам, к которым оно стремится.
Спасибо, да. Вопрос. Напомню, что о том, зачем лидеры Майдана ездили в Берлин, мы поговорили с нашими гостями Андреем Федоровым, Валерием Семененко. Они были в нашей студии на прямой связи. Были Дмитрий Врубель и Алексей Гарань.
А на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева.